Братья и сестры, очень прекрасно, что на этой земле, как мы уже слышали, совершается сегодня тайна, тайна, сокрытая от веков и родов, тайна, сокрытая от небожителей многих, это тайна созидания церкви. Это самое возвышенное, что сотворил Бог. И вот эта тайна совершается сегодня. И вы входите в эту тайну. Мы, немножечко старшее поколение, те, которые до нас прошли, вошли в эту тайну. И как это прекрасно, что сегодня еще есть время, когда это строение не окончено, оно совершается, оно довершается, можно так сказать. Оно уже сегодня близко к концу. И сегодня эта прекрасная тема, она вот перед нашими взором. Христос возлюбил церковь, возлюбил эту тайну, возлюбил, которую и созидает. Однажды в Писании отмечен такой был случай. Один человек, получивший исцеление от Господа, которого он не видел, не знал близко. И вот к нему обратились и сказали, вот теперь ты знаешь его. А он обращается таким словом, говорит, а кто он, чтобы мне веровать в него? Кто он? Вы знаете, от этого вопроса очень много зависит. Знаем ли мы, кто он, который возлюбил нас? Кто-то сегодня думает, вот, ну, хорошо, как будто бы в церкви, вот там мои папа, мама, братья, сестры, ну, а я со стороны, а я посмотрю, и не спешат в церковь. Дорогие друзья, желание моего сердца сказать слова с помощью Господа, чтобы вы все поторопились войти в церковь, чтобы вы не медлили ни минуты остаться вне церкви. Торопились успеть войти в церковь. Это строение заканчивается сегодня. Скоро последний человек, услышавший стук в свое сердце, войдет и затворится дверь вечная, это царство Бога и человека. И может быть здесь этот последний человек. Мы не знаем, где он. Может быть он у нас на Кавказе, на противоположной части, вот, ну, можно сказать, нашей России, вот там, а вы здесь. Мы не знаем, но этот человек где-то есть, и он сегодня ходит по этой земле. И когда-то услышит этот призыв Божий, это число, которое Бог усмотрел для язычников, оно поставит последнюю точку, последний человек. Он войдет, и больше никто не войдет. Это будет ужасное состояние людей. Когда они поймут, что они больше ни они, ни другие никогда не войдут. Даже трудно передать состояние этих людей. А сегодня Господь здесь, и сегодня Господь зовет. А кто Он, который нас возлюбил? Хочу такой текст предложить. Первый текст из Священного Писания. Это книга «Псалтирь». 44-й Псалом. Я прочитаю с первого стиха и ниже. «Начальнику хора на музыкальном орудии шашан учение сынов Кореевых, песнь любви. И сделалось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скорописца». Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Я хочу выделить это выражение. Ты прекраснее сынов человеческих. Кто он? Он тот, кто прекраснее сынов человеческих. А в чем его прекрасность? А что знали о нем сыны Кореевы? А что знал о нем Ветхий Завет? Братья и сестры, они только, знаете, издали видели. Они только писали эти мессианские псалмы по мере дара, откровения вдаль, которое давал им Господь. А кто он, Господь, был для них? Есть достаточно много текстов Писания, который открывает, а кто был он? А кто был он? Вот один из текстов я прочту. это послание к евреям, 1 глава 3 стих, «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей». Сей, кто сей? Христос. И здесь апостол говорит, он, будучи сияние славы и образ ипостаси. Христос есть выражение Отца. Сияние славы и образ ипостаси. Дорогие братья и сестры, еще один текст хочу сейчас напомнить. Он тоже созвучен с этой мыслью. Это уже непосредственно свидетельство самого Господа Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Мы читаем с вами 24 стих. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною». Для чего? А вот для чего. «Да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Сияние славы. «Ты хочу, чтобы они были со мной и видели славу мою». Слава Христа. А какова она была, слава Христа, до Его явления на эту землю? Какую славу имел Христос? Это наше сейчас размышление. Кто Он, который возлюбил нас? Оказывается, у Него была слава. Какая слава? У Него была слава Творца. Писание говорит, все им и для Него создано. Христос был тем Словом, творческим, могущественным, которое изошло от Отца и сотворило видимые и невидимые миры. Слава Творца. Братья и сестры, мы так мало знаем о творении. Мы очень мало знаем. Те наши скромные познания, которые сегодня человечество пытается проникнуть в тайны мироздания, создавая телескопы самой последней мощности, пытаются проникнуть и понимают, как мы мало знаем того, что сотворил Бог. Мы порой смотрим на солнце, какое оно великое. Мы порой как-то пытаемся познать вот землю, по которой мы ходим, из которой мы сотворены, и понимаем какие-то объемы. Я летел до вас так долго, и думаю, какая большая все-таки земля. А там под нами были горы уральские, города, и там везде живут люди, ходят, о чем-то думают, заботятся, строят. А если полететь дальше вокруг земли, и везде есть движение людей. Ну, если только так подумать о мироздании в области вот нашего мышления, только земля и солнце, вы знаете, это просто точка, которую можно даже не увидеть во Вселенной, что такое наша галактика. Есть такие творения Божьи, звезды, которые больше, чем наша галактика. Удивительное мироздание, которое сотворил Господь. Описание подчеркивает, все, что видимое, временно. Но оно так величественно в объемах, в своих законах, в своем движении, в своих скоростях, в своей целеустремленности. Творец наш Иисус Христос все сделал величественно и все сделал прекрасно. Прекрасно сотворил. Он творец видимого и невидимого. Так представлен нам святым словом. Это первое, на что хочу коротко обратить внимание. Дорогие друзья, хочу обратить внимание на другую сторону нашего Господа. Так Писание говорит, что Он сущий в недре Отчим. Он когда-то не был явлен, не был открыт так небожителем, как открыт был после своего пребывания на этой земле. Христос на земле. Я хочу предложить такой текст, текст из Священного Писания, который записан в книге пророка Исаия. Очень известный текст, пророчески. Исаия, этот евангелист Ветхого Завета, увидел то, что передал нам. Книга пророка Исаия, 53 глава. Исаия, смотря вдаль веков, когда придет он, и Бог что-то открывает Исаия. И что же он ему открыл? Он пророчески открывает, кто поверил слышанному от нас, кому открылась мышца Господня, ибо он взошел пред ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем, уничижен Богом. Но он изъязлен был за грехи наши, мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Какое пророческое видение Господа! Кто он? И вот пришел Господь на эту землю. Когда-то о нем Иоанн Креститель, открывая людям, указывая рукой на него, сказал такие слова: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Агнец. Для нас, может быть, это мало что говорит, но для евреев это все понятно. Это тот, кто должен лечь на жертвенник и сгореть. Агнец, он будет представлен в жертву. Вот она, жертва идет, который берет на себя Агнец, который был на этой земле. Братья и сестры, что сказано об этом Агнце? Что сказано о его жертве? Паче всякого человека обезображен лик его. Христос на земле. Тот, который прекраснее всех сынов человеческих. Паче всякого человека обезображен лик его. Это тот, который мы читаем. Первое слово: Христос возлюбил. Кто он? Он тот, который нас возлюбил. Это цена его любви. Цена его любви. Он оставил отца, оставил небо, оставил ангелов, оставил славу, пришел на эту землю. Кто он? А вот он кто. Который ради меня, ради вас, ради людей всех на этой земле, ради нас пришел на землю, чтобы нас с земли, взять с земли в небо. Он так дорого заплатил за нас. Писание очень трогательно передает немало текстов Писания. Немало текстов Писания. Один из текстов, напомню, 15 глава Евангелия от Марка. Прочитаю одну из выдержек, которая есть, одну из судов, которые пережил Христос перед страданиями своими. Это Евангелие от Марка, 15 глава, 15 стих, легко можно запомнить, 15-15. «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Заканчивается суд, который вынес решение о Христе. «А воины, отведшие его внутрь двора, то есть преторию, собрали весь полк. Это большое количество людей, полк. Большое количество людей. Собрали весь полк и одели его в багряницу, сплетши терновый венец, возложили на него. и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью и плевали на него. И, становясь на колени, кланялись ему. И вот хочу сейчас выделить слово, которое, знаете, как, вот, ну, как кульминация в этом повествовании о страдании Христа. Оно как бы здесь самое вот главное слово. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели в собственные одежды и повели на распятие. Я хочу выделить это слово «насмеялись». Был приведен полк, и когда насмеялись. Однажды мне пришлось видеть одного человека, над которым насмеялись. Его заподозрили в одних таких вот нехороших действиях по отношению к одним людям. К нему пришли в дом, взяли его, увезли на беседу с определенными людьми. Он представлял свое оправдание, факты некоторые, его оклеветали, и его сильно избили. Я этого человека знал всю жизнь. Но когда этого человека я увидел на третий день после этого события, я бы никогда не узнал, что это тот человек, которого я знал все время. Он был сильно обезображен. Продолговатое лицо было круглым, широкие глаза были узкими, улыбка и румянец на лице было все в общей черной массе. Он почти не мог стоять, он был так избит. А там было всего несколько человек. Его оставили в живых, потому что не могли доказать вину, но его сильно наказали. А здесь не несколько человек, здесь несколько сот человек. И они насмеялись над ним. И когда насмеялись, тогда повели на распятие. Кто он, Христос на земле? Кто он, эта жертва? Этот агнец, кто он? Вот он кто. Он кто принял возмездие за грехи наши на себя. За мои и за ваши, за тайные и явные. Взял на себя и понес на Голгофу. И когда принес себя в жертву умилостивления, умер на Голгофском кресте. И смотрите, что произошло после его смерти. Это тоже своего рода как бы кульминация познания Христа. И для нас, ну а, наверное, прежде всего для небожителей. Я опять открываю послание к евреям, опять первую главу, и мы читаем эти стихи. «Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси его, держа все словом силы своей». Вот эти все законы мироздания он держит словом силы своей. «Сказал и явилось, сказал, и пошло движение планет, галактик». Ну, это, оказывается, не основная слава его. А вот в чем его основная слава. «Совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее ангелов, сколько славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, я ныне родил тебя, и еще буду ему отцом, и он будет мне сыном. Никому такого не говорил Господь. Когда же вводит первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся ему все ангелы Божьи». Здесь удивительное откровение. Удивительное откровение. «Ты сын мой, единородный», так мы знаем о нем, «до своего пришествия и во время своего пришествия, и придя на эту землю, Христос был единородным сыном, а после смерти и воскресения он стал первородным между многими братьями. Между нами, церковью, Он стал первородный. И когда водит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся Ему все ангелы Божии. Вот Он, кто Он, Господь. Вот Он, кто Он. Братья и сестры, и вот этот Господь, которому поклонилось все мироздание по воскресении, духов, служащих Богу, это еще не все. Придет время, когда и земные, и преисподние все поклонятся Ему. Поклонятся Ему. Дорогие братья и сестры, ну что еще предстоит? И это еще не все знание Господа нашего. Я хочу сказать третью теперь мысль. Третью мысль. Христос – судья. Хочу обратить внимание на такой текст. Один текст. Текста много можно было предложить, но я на один текст обращу внимание. Это книга Откровения, первая глава. Мы прочитаем с вами с 12 стиха. «И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною». И что он увидел? «И посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченному в подир и по персям опоясанным поясом, золотым поясом, голова его и волосы его белы, как бела волна, как снег, очи его, как пламень огненный, ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные у печи, и голос его, как шум вод многих, и он держал в деснице своей семь звезд, и из уст его выходил острый, с обеих сторон меч, и лице его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, живый и был мертв, и все жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Откроется Господь, скоро откроется, как судья. Эти суды Божьи будут начинаться изливаться в судах великой скорби. Эти суды Божии будут по окончании тысячелетнего царства, потом суд у Белого престола. Братья и сестры, еще много текста можно отметить о красоте, о силе, о славе Господа в период судов, которые будут. Но еще прекраснее слава Его откроется тогда, когда мы в Откровении читаем: престол Бога и Агнца будет в нем. Когда произойдет это соединение славы Божьей с церковью, это будет величественно. Бог определил положение церкви, которую возлюбил, определил ее положение на престоле. И в книге Откровения она представлена на престоле Божьем. А все и все остальные небожители, ангелы, все, кто пришли от великой скорби, они все вокруг престола. Только церковь на престоле поклоняется, повергается, служит, прославляет. Он нас возлюбил, чтобы на такое положение поставить. Как прекрасно это понять, как прекрасно войти в церковь сегодня немедля. Хочу привести два примера. Два примера из лично моих переживаний. Приведу два примера тех душах, которые знакомы лично. Приведу один положительный пример и один пример отрицательный. Одна сестричка, услышав слово о Христе от бабушки. Одна бабушка случайно, проходя по улице, смотрит, идет девица в современном одеянии. Она подошла к ней и говорит: дитя, а ты знаешь Иисуса Христа. А ты знаешь, что церковь вот на этом улице есть. Ты была когда-то в церкви, ты слышала что-то о Христе. Она говорит, никогда не была в церкви, не знаю, что это такое, ничего не знаю о Христе. Она ей что-то там, какой-то трактатик что-то дала и пригласила ее в церковь. Эта девушка пришла в церковь, выросшая в неверующей семье. Пришла в церковь, услышала о Господе. Господь коснулся ее сердца, и она обратилась к Богу, покаялась. В короткое время вот так прилепилась ее душа к Богу, заключила завет с Господом. Стала стремиться к тому, чтобы возрастать духовно. Стала искать труд в церкви. Она обратилась к служителю, говорит, брат, я хочу что-то делать для Господа, что вы мне предложите? Братья с ней побеседовали, определили ее в помощь в детскую группу. Она немножечко помогала, стала упражняться в служении, потом стала заниматься. Прошло совсем немного времени, неожиданно она заболела. Это было просто неожиданно. Молодая, приятной внешности сестра неожиданно заболела. Мы посетили ее вместе со служителем ее церкви, это рядом с нами, эта церковь. Посетили ее перед летним лагерем. Он мне говорит, поедем, совершим молитву в селе Помазания. Мы поехали. Поехали, совершили молитву в селе Помазания. Она была уже почти прикована к постели. Мы вошли в комнату, такая белоснежная комната, на такой белой кровати лежит сестра. Рядом с ней большой букет полевых цветов. А рядом цветы такие куплены, видно, в магазине, два букета стоят. Она лежит на постели, молодая, красивая. На ее лице явные признаки смерти. Бледность. Но в глазах светится неземная радость и жизнь. И вот, знаете, такой контраст. Ветхий человек тлеет, а из глаз, из души сияет жизнь, жизнь Божья. Я вот смотрю на этот контраст, и вот в сердце подкатил комок, такое вот сострадание. Поворачиваюсь к маме ее. Поворачиваюсь к маме. И так вот хочу, что-то в нее спросить. Она мне отвечает, посмотрела на мой взгляд и говорит, вы знаете, Александр, вот это и удивительно. К нам приходят, там, психолог приходил, чтобы как-то с ней поговорить, семья неверующая, чтобы как-то ее подготовить, потому что видим, что ее жизнь приближается к концу. Он говорит, здесь я не нужен. Я не нужен здесь. Непонятно. Обычно люди в таком возрасте истерики, отчаяние, озлобленность. Почему я умираю, они живут? Разве я хуже других? А здесь ничего этого нет. Радость ожидания. Мы побеседовали. И вы знаете, из ее уст ничего не зашло плачущего, немощного такого, никаких просьб. Ничего, мы пришли для молитвы. Я тогда задаю такой вопрос, сестричка, мы пришли, а какое у тебя желание, о чем ты желаешь, чтобы мы помолились? Она, знаете, что сказала? Она говорит, помолитесь, пожалуйста, чтобы через мою смерть прославился Господь. Молодая, красивая сестра, лежащая на постели, и говорит такие слова. Мы так с братом, со старцем, так внутренне, я смотрю, и он заволновался, у него слезы выступили, и у меня в сердце, а у нее это в радости она это передает. Мы говорим, хорошо, сестра, хорошо, мы об этом помолимся. А я потом опять, основание для нашей молитвы. Я говорю, сестра, мы об этом помолимся, какое еще у тебя желание? Она говорит, брат, помолитесь о том, чтобы мои родные уверовали в Господа. Я говорю, сестра, мы и об этом помолимся. Я говорю, так хорошо, что у тебя желание сердца, переживания за родных. Я задаю ей вопрос, сестра, какое у тебя желание есть о себе помолиться? Она говорит, братья, помолитесь, чтобы Господь облегчил мои страдания. И мы помолились. Мы помолились и уехали в лагерь. И во время молодежного лагеря, у нее был день рождения, мы собрали группу молодежи и от всего лагеря нашего направили эту группу к ней домой, чтобы ее посетить. Посетили, подарили ей большой букет цветов. Помолились вместе с ней, спели, передали приветствие от лагеря. И уехали. И еще не закончился наш лагерь. И ее Господь отозвал. Я имею в виду не молодежный лагерь, там еще другие были потоки. Отозвал ее Господь. И вы знаете, как она просила, так и совершилось. Через ее смерть прославился Господь в ее местности. Нет никого, она в пригороде живет, не было никого верующих. Вернее, одна была бабушка, но она переехала, прикована к постели. Она была один такой яркий светильничек. На ее похороны пришли преподаватели из школы. Она не так давно закончила только школу. Ученики ее пришли. Собралась почти, ну, весь этот район собрался. Собралось много молодежи. Много было свидетельств добрых о ней. Покаялась ее мама. Родные стали приближаться к Богу. Прославился Господь. Братья и сестры, как прекрасно, что вот эта душа, услышав о Христе, услышав о церкви, увидела в этом преимущество жизни познать Творца, познать Спасителя, познать пастыря, познать первосвященника нашего, иметь с ним общение, как это прекрасно. Она успела это совершить. И безбоязненно ушла в вечность. Приведу другой пример. Приведу другой пример. За одного юношу. Заканчивается собрание. Звучит призыв к покаянию. Встает юноша. И пресвитер подумал, что он идет к покаянию. А он встает из своего места и выходит в боковую дверь. Это прямо мимо кафедры. Он выходит в дверь, а пресвитер говорит ему, называя его по имени, «Братик, ты не туда идешь, сюда проходи, к покаянию иди». Он повернулся и говорит пресвитеру, вслух церкви, так вот, ну не то, что громко, но кто вблизи услышали. Он говорит, я еще успею, а сейчас я тороплюсь. Вышел и пошел. Вышел. И не знал, что вышел последний раз и никогда больше. Он не вошел в дом молитвы. Он, выйдя из дома молитвы, какая-то была организована поездка, я только не знаю, или в это воскресенье, или с понедельника по работе его. Он поехал на, ну, по работе своей, здесь ДТП. Его увезли в больницу, в реанимацию. Без сознания, сообщили родным. Мама и отец сразу прибыли в больницу. Нейрохирург говорит, он вас слышит, но он ничего вам уже не скажет. Жизни у него осталось очень мало. Поэтому все, что вы можете ему сказать, вы сейчас говорите, он вас слышит. Ну, как-то они определяют, врачи, такое состояние. Но он вам ничего не скажет. А вы ему все, что знаете, все, что желаете сказать, прощаясь, говорите. Когда услышала об этом мать, она упала на колени у его головы И обращаясь к нему, говорит: сыночек, ты не можешь уже говорить. Сыночка, я тебя умоляю. Я за тебя сейчас буду молиться. Сыночка, ради Христа, ради его голгофских страданий, я тебя умоляю, повторяй за мною слова. Сыночка, не помедли, врачи сказали, тебе осталось жить очень мало. Но уста его были закрыты, он ничего не говорил. Она продолжала говорить: сыночка, мы не слышим тебя, ну ты говори, тебя услышит Бог. Но его уста были также закрыты. Она стоит и молится, и говорит: сыночка, повторяй. И говорит молитву покаяния. Говорит молитву покаяния, чтобы Господь простил за все грехи, за непослушание родителям, за отвержение призыва к покаянию. И потом отец, стоявший рядом, ложит ей на плечо руку и говорит, называя ее по имени: смотри на него. Из безмолвных уст, неподвижных глаз потекли слезы. Потекли слезы очень обильно. Мать, когда это увидела, и с отцом вместе упали на колени, стали молиться: Господи, благодарим Тебя, Ты коснулся сына нашего. Это слезы покаяния, так они поняли в сердце своем. Он покаялся, и через короткое время его сердце перестало биться, и он ушел в вечность. Друзья дорогие, да вот так вот, да вот так эта душа последние минуты жизни успела. А ведь можно было сделать раньше. А ведь можно было раньше обратиться к Господу. Однажды у меня тоже был такой случай. Я был возле умирающего братика из нашей молодежи. Мы молились с ним вместе. И он такие слова сказал, которые, наверное, запомнил на всю жизнь. Ему было 17 лет, он не был еще членом церкви. Он только подумывал об этом. Он не торопился. Но вот так тоже болезнь его неожиданно вот прерывала его жизнь. И когда мы молились с ним, уже тоже опять в реанимации, он говорит: я очень жалею о том, что я так мало потрудился для Иисуса. Жизнь заканчивалась. Он понял, что все, что дано ему было Богом, эти 17 лет, они подходят к концу. Все. Я больше ничего не смогу сделать. Я его начал утешать и говорю: ты сейчас, вот твое последнее служение, это пребываю в молитве. И так и свидетельствовал его отец, который был до последнего рядом с ним. Он постоянно молился. Друзья дорогие, молодежь дорогая, я хочу последний текст прочитать, и потом хочу призвать к молитве, к молитвам хочу призвать. Хочу призвать к покаянию тех, кто еще стоит на распутье, кто еще не увидел красоты Христа, кто еще не увидел тайны красоты церкви. Сегодня она перед вашими глазами, эта церковь, она была открыта, скромна, может, в этих свидетельствах, в этих проповедях, которые братья сказали. Я хочу обратить внимание на такой текст Писания, который записан в послании к Галатам, 4 глава, 19 стих. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Христианство, церковь, это те души, в которых изобразился Христос. Братья и сестры, юные сердца, может быть, вы уже давно члены церкви, но если в вашей жизни не изображается Христос, если Он не виден, сегодня день покаяния, сегодня время покаяния, сегодня надо идти к Нему с покаянием. Если не виден Христос, дети мои, за которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится вас Христос, кто еще никогда не молился, сегодня это ваш день для покаяния. Друзья дорогие, идите ко Христу. Кто Он? Он Творец ваш, Он Спаситель ваш, Он добрый пастырь, который поведет вас в жизни. Он первосвященник, который ходатайствовать будет за вас до последнего вашего дыхания на этой земле. Он судья, который будет судить живых и мертвых. Но лучше предстать перед Ним, как перед Спасителем, преклонить колени. Дорогие друзья, пусть благословит нас Господь. Я хочу вас всех сейчас сердечно пригласить к молитве.
Когда пред Богом ты откроешь двери, доверишься Его святым словам, изменится весь мир в полной мере. Поверь, мой друг, изменишься ты сам. Любовь Господня сила неземная, как после ночи светлая пора. Где освещает путь небесный взор, там разум человека забывает вражду, обиды, зависть и раздор. Любовь Господня сила неземная, как после ночи светлая пора. Источник сострадания и добра. Растают под лучами благодати и слепо равнодушие. Любовь Господня сила.